Издательство «Миф» представляет. Тесса Уэст. Токсичные коллеги. Как работать с невыносимыми людьми. Перевод с английского Натальи Рудницкой. Читает Наталья Гребенкина. Моей семье. Джею, Мэтти, Джеку, Энни, родителям и брату Джастину, который всегда дарил мне вдохновение, а также моим студентам и давним коллегам, которые показали мне, какая это отличная штука — работа, если работаешь рядом с правильными людьми. Не проходит и дня, чтобы я не говорила себе: «Черт возьми, как же мне повезло!» Введение. Если я не удвою продажи к концу месяца, Саша меня на шампур нанижит. Она только что произнесла перед моей командой проникновенную речь о том, как сильно я ее разочаровала. Энни сгорбилась над коктейлем. Это был счастливый час в баре. И рассказывала бывшему коллеге Келвину о том, что творилось на работе в последние 2 месяца. Вскоре после того, как ее взяли в компанию, боссу Дэвиду пришлось спешно уехать из нью-йоркского офиса в Азию для решения проблемы с цепочкой поставок. Времени подыскать замену не было, и он оставил главной Сашу. Особых талантов у Саши не имелось, но она нормально справлялась с большинством дел. В нью-йоркском офисе она проработала 10 лет, разбиралась во всех процессах и знала всех сотрудников. Согласитесь, немногие способны подсказать, кого из отдела продаж лучше послать пообщаться с клиентами за ужином, и не всякий может починить сломанный видеопроектор. Но самое главное, она хорошо разбиралась в финансовых вопросах. Знала все подробности, часами копалась в бюджетных ведомостях и урезала доллар там, доллар сям. Люди ворчали по поводу такого сокращения расходов. А куда подевалась кофемашина? Но Дэвида это не волновало. Ему нравилось экономить. И чем дольше он оставался в Азии, а прошло уже несколько месяцев, тем глубже Саша вонзала в компанию коготки. Сначала самостоятельно сократила бюджет, по мелочам, потом влезла в вопросы найма и продвижения сотрудников. А как только взялась за отдел продаж, тут ад и разверся. На работе Саша была монстром похлеще, чем у Франкенштейна. Публично унижала сотрудников, постоянно дергала, так часто меняла указания, что голова шла кругом. На собраниях вела себя совершенно непредсказуемо. То улыбалась и осыпала похвалами, то оскорбляла. Всех это, конечно, очень нервировало. И к тому же она буквально заливала себя духами, из-за чего у Энни после 10 минут пребывания с ней в одном помещении начиналась мигрень. Когда Дэвид еще был на месте и внимательно следил за Сашей, та старалась очаровать Энни, чуть ли не присмыкалась перед ней. Засыпала Энни электронными сообщениями типа: «Для меня огромная честь с тобой работать. Надеюсь, и мне перепадет хоть частичка твоей магии. Как ты смотришь на то, чтобы вести еженедельные тренинги?» Такого рода послания прекратились, как только Дэвид перестал требовать, чтобы Саша ставила его в копию переписки. В общем, стоило Дэвиду снять руку с пульса, как Саша предстала во всей своей красе. Подобно многим токсичным сотрудникам, Саша начала с мелких придирок, подрывающих репутацию Энни. Энни каждую неделю проводила собрания в отделе продаж. Где-то месяц Саша просто наблюдала, а потом приспособилась как бы невзначай заглядывать к ней минут за 5 до конца собрания. «Привет, Энни! Не возражаешь, если я поговорю с твоей командой?» — спрашивала она с невинным видом. Если Энни вдруг что-то отвлекала, и она не слышала, что говорит Саша, та критиковала решение Энни. «Вы уверены, что это хорошая идея?» И сомневалась в ее знаниях и умениях. «Я хорошо знаю этого клиента, намного лучше, чем Энни, он на это никогда не пойдет». Затем принялась распространять о ней гадкие и лживые слухи, из чего Энни поняла, что Саша пытается настроить против нее всех сотрудников. микроменеджмент начался с мелкого произвола в изменении бюджета Энни. Ежедневная компенсация расходов на питание сократилась с 45 до 40 долларов, при этом никакого другого резона, кроме как напомнить, кто тут главный, не было. А в каких-то случаях Саша, наоборот, увеличивала Энни бюджет, что вообще не имело никакого смысла. Саша то ревновала Энни к ее клиентам, то покровительствовала ей. Порой отношение менялось на противоположное в течение часа. Когда Энни пыталась принимать самостоятельные решения, Саша заявляла: «Дэвид хочет, чтобы я надзирала за всем и за всеми». Мельчайшие изменения в бюджете становились предметом тщательной ревизии. Энни уже не могла заключить ни одного контракта без Сашиного вмешательства. А потом начались увольнения. Саша вынюхивала все, что говорили о ней, и превратилась в настоящего параноика. Подобно диктатору, который утрачивает власть над народом, она принялась рубить головы налево и направо. Иногда она вызывала к себе в офис по несколько человек и увольняла всех разом. Так получалось быстрее. Энни говорила своим, что защитит их, но в глубине души не была в этом так уж уверена. Все были до такой степени запуганы и взбудоражены, что о прогрессе в работе и думать не приходилось. Сотрудники перестали праздновать победы, перестали вместе ходить на ланч. Каждый был счастлив, что удалось продержаться еще один день. Многие, как только все пошло наперекосяк, подобно Келвину, соскочили с корабля. Они не собирались сидеть и смотреть, как их работа превращается в ад. Энни же оставалась и старалась сохранять позитивный настрой. Но с каждым днем это становилось все труднее. Энни несколько раз пыталась связаться с Дэвидом. Там, в Азии, дела шли плохо, и на электронные письма она получала лишь стандартные ответы-уведомления. В конце концов, ей удалось позвонить по видеосвязи. В Нью-Йорке было как раз 2 часа ночи. Но не успела она открыть рот и произнести заготовленную фразу «Саша устроила настоящий террор, она разрушает компанию», как поняла, что ничего у нее не получится. Дэвид выглядел ужасно раздосадованным, как человек, который уже несколько раз проходил все это и не видит сейчас других вариантов. «Слушай, я знаю, что с Сашей может быть трудно, но она делает для компании очень много. Единственное, чем могу помочь, сделать так, чтобы ты общалась с ней как можно меньше», — сказал он. И свернул разговор, постаравшись ее приободрить. Попросил продержаться, пока не решится проблема с поставщиками. На этом месте многие наверняка спросили бы: «Да что с тобой не так, Энни? Почему ты не уволишься ко всем чертям?» Задним числом кажется очевидным, что как только Дэвид передал бразды правления Саше, Энни следовало бы уйти, как ушел Келвин. Но Энни и помыслить не могла бросить работу, о которой давно мечтала. В худшие времена Дэвид манил ее морковкой: «Помни, Саша — это временное». Отрицание очевидного приводит нас к множеству неверных жизненных решений, в том числе и карьерных. К тому же, подобно многим, Энни стремилась к надежной, постоянной работе. Ей хотелось наконец-то где-то осесть, сделать компанию своим домом. На интервью при найме ее заверили, что у нее будут для этого все возможности. «Мы хотим, чтобы вы строили у нас свою карьеру. Мы совершенно не заинтересованы в том, чтобы вас обучить, а потом потерять». Раньше ей таких слов еще никто не говорил. И Энни поверила. А с чего бы ей было не верить? Только теперь у нее вдруг появились проблемы со здоровьем, более свойственные тем, кому за 80, а не слегка за 30. У нее стало подниматься давление, она не высыпалась. Ей едва удавалось набрать 5 часов сна вместо положенных 8. До этого Энни питалась правильно, в основном овощами и фруктами, а теперь переключилась на хот-доги и пиво. Начали выпадать волосы. В нервном тике дергался глаз. Невозможно было заснуть из-за того, что ужасно болели суставы. У нее даже обозначились проблемы с алкоголем, хотя она и не готова была это признать. Бармен за стойкой направился было в ее сторону, но Энни упорно разглядывала вишенку на дне бокала.